Саид спрашивает: «Ассаламу алейкум, дорогие братья, скажите, пожалуйста, что означает термин фикх? И скажите, пожалуйста, можно ли кушать кальмаров, осьминогов, акул и китов? Заранее большое спасибо». То, что касательно термина фикх. Фикх происходит от арабского глагола, основа его фа-а-га. Фаль-фа-ка-га означает то же самое, что и фахима – понимать. Поэтому фикх – это является пониманием. И есть в арабском языке древнее слово, которое называется мавкух, то есть понятная вещь. Поэтому фикх – это общее понимание в самом в языковом смысле. Если же мы возьмем его в понятие шариата, то фикх – это является правовая система, то есть законодательство, которое, в котором оговаривается, как надо поступать в этой ситуации, что надо делать при этом. Положение судьи, положение суда и прочее, все это оговаривает область, которая называется фикх. И это то, в чем допустимы разногласия, в чем были разногласия между учеными. Но основа, конечно же, этого термина является слово «понимание». Понимание сунны, понимание книги Аллаха, так, как нам это донесли наши праведные предки. То, что касательно второго вопроса, можно ли кушать кальмаров, осьминогов, акул и китов? То посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вода моря чиста, и все, что в ней, и мертвечина, является халяль». И хадис привели все ученые по хадисам. Причиной же неспослания этого хадиса, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, был поход Абу Убайди ибн Аль-Джарраха, который отправился на побережье Персидского залива для того, чтобы у него был поход на определенные племена. И когда Абу Убайди ибн Аль-Джаррах проходил до туда, они дошли до местности. И когда у них закончились припасы, состоящие из фиников, их отряд составлял 300 человек. Абу Убайда увидел кита, который был, его назвали Хутуль-Анбар, в хадисе сказано. И Хутуль-Анбар — это именно кошелот, из которого добавляется именно сам амбар или же амбра. И когда они увидели его, Абу Убайда сказал: «Мертвечина». Затем обратился к сподвижникам и сказал: «Нет, мы гонцы, мы посланники пророка, и мы находимся на пути Аллаха. Это является для нас халяль». И в хадисе, который приводится от Абу Убайды, передается о том, что это ребро кошалот, который они впоследствии подняли из него, когда ели его, они сказали: «Мы поставили его как дугу». Затем взяли самого высокого верблюда и самого высокого человека, и он спокойно проехал под этим ребром, не затрагивая его. И когда они прибыли к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и спросили его по поводу этого момента, допустимо ли это, он сказал: «Да, вода моря является чистой, и чистым является все, что находится в ней». То есть все это является халялем, вплоть до мертвечины. В этом нет вообще никакого сомнения. И затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Осталось ли у вас что-то от того самого кита?» Поэтому этот хадис указывает на то, что это допустимо, и в этом нету разногласий и сомнений среди ученых. Уллаху а'лам. Зак спрашивает: «Ассаламу алейкум, у меня вопрос, касающийся читания молитв 5 раз в день. Я работаю на такси, и у меня практически не осталось времени прочтения пишин, то есть зухра, асра, айша, так как этот период самый занятой в нашем городе, и это грозит мне потерей моей работы, а работу здесь найти нелегко. Я вас прошу помочь мне в этой ситуации. С уважением, Зак». В любом случае, мы должны помнить о том, что наша обязанность перед Аллахом выполнять то, что Он нам предписал. И основное после шахады для нас является предписание читать намаз. Как бы то ни было, кроме тех случаев, конечно, когда существует джихад, когда этот хукм заменяется хукмом джихада в этой ситуации, на этой территории. Но основная обязанность мусульманина после того, как он засвидетельствовал, это совершение намаза. Поэтому ученые разошлись в вопросе, можем ли мы сказать о том, что человек, который оставил намаз по лени, становится кафиром. И среди ученых были как Ахмад, как Шейхуль-Ислам ибн Таймия, как ибн Аль-Кайим, как многие из современных ученых, как ибн Бас, ибн Усеймин, и тот же шейх Салих Аль-Мунаджид, которые сказали о том, что человек этот является кафиром. Единственное разногласие среди них было, является ли кафиром человек, который оставил одну молитву, или же он оставил их подряд в течение дня или нескольких. И были из салифов те, которые считали, что этот человек вышел из ислама по причине того, что он оставил один лишь намаз, дождался до того момента, когда время закончится, и он выходит из ислама. Были такие мнения среди ученых. Поэтому мы должны помнить о том, что, как сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, первое, что будет взвешено на весах судного дня, это намаз. И если Аллах примет его, то он примет все остальные поступки. Если он не примет его, то он не примет ничего. Поэтому, как бы то ни было, в любой ситуации, которая происходит здесь, когда человек не может по-другому поступать, то есть, как в ситуации с этим братом, то есть, который не может оставить эту работу, по причине того, что если это является основным средством пропитания, оставив которое, он будет бедствовать, впадет в голод и прочие ситуации, да, или же на этом держится его семья, то он должен искать себе другую работу, но также продолжать работать на этой для того, чтобы стараться искать свой риск. Но он обязан стараться смотреть на то, как ему лучше выполнять предписание Аллаха, даже в этой ситуации. Как бы он ни находился, как бы там тяжело ни было, какая бы занятость ни находилась. Если он не может читать, выйти из машины, пусть он читает сидя. Если он не может читать сидя, то пусть читает так, как может. Но самое главное, чтобы это не выходило за рамки времени установленного намаза. Если же намаз был пропущен по уважительной причине, то впоследствии, как только появится первая возможность для того, чтобы совершить его, он обязан сделать его. Но каждый человек, у которого есть возможность совершить, пускай даже у него нет силы, пускай у него существуют какие-то проблемы, он обязан его делать. Почему? Потому что нет причины для того, чтобы не читать намаз в общем, как бы то ни было. Ибо Всевышний Аллах сказал в Коране: «Аллядина язкуруна Аллаха кияма вакуруда». Те, которые совершают зикр Аллаха, упоминают его, имеется в виду, читают намаз, стоя и сидя, «ва аля джунубихим» и на своих боках. И поэтому, исходя из этих аятов, мы видим о том, что человек читает намаз и стоя, и может читать его сидя, если ему тяжело, и даже лежа. Но этот приказ Аллаха не снимается ни с кого, потому что никто из людей не может найти оправдание для того, чтобы сказать: «Я не мог совершать намаз, потому что у меня не было ситуации». Но в ситуации этого брата, еще раз повторю, он должен постараться найти для себя возможные варианты, как поступить так, чтобы не разгневать своего Господа. Аллаху тааля а'лам. Джабраил спрашивает: «Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Ответьте, пожалуйста, на вопрос по поводу подачи иска. На днях в республике Ингушетии были задержаны и названы террористами несколько парней. Одного даже убили. И это происходит постоянно. Люди в погонах то убивают, то избивают. Прокуроры и прочие представители власти открыто обвиняют молодых людей в терроризме. Так вот, вину этих нескольких парней доказать не смогли, их отпустили. Могут ли люди подать иск в светский суд против тех, кто постоянно распространяет ложь и клевету, чтобы как-то преподать урок лжецам? Или это будет ширком? Спасибо заранее». Общее положение шариата, то есть если мы будем исходить из того, допустимо ли обращаться в кафирский суд. Изначально каждый из нас знает о том, что их суд, любой суд, кроме шариата, изначально не может быть справедливым, потому что они судят не потому, что они спаслал Аллах. Их суд не может быть справедливым изначально сам по себе, даже если их судья является искренним человеком, даже если он думает, что он совершает благое дело, даже если он не берет взяток и совершает все по их законодательству. Изначально этот суд несправедлив, потому что они не берут то, что не спаслал Аллах из законодательства для всех людей. Обращение к ним просто так недопустимо. Для того, чтобы это произошло, должна быть причина. И причина заключается в том, что человек не может получить свои права по-другому. То есть все остальные способы испробованы, и они не помогают. Как бы то ни было, он видит для себя единственный способ, что кафирский суд повлияет каким-то образом, суд не мусульман, как-то может повлиять на этого человека так, чтобы он, например, отдал ему то, что он должен. Или же наказал его, пускай даже это будет не по шариату, но это наказание не должно превосходить ту степень, которую он бы получил за этот же поступок по шариату. И в общем, обращение к ним не приносит никакой пользы. И только в том случае, если человек не может по-другому добиться своей цели, и он не видит больше другого пути, кроме как через суд, в этом случае он может обратиться. И это не будет ширком, иншаллах, потому что этот человек использует это как средство для достижения цели. И он не признает то, что они стоят выше, чем шариатский суд. Почему? Потому что многие из такфиритов и хариджитов неправильно толковали аят, в котором Всевышний Аллах сказал: «Вамаль лям яхкум биманзаля Аллаху фауляйка хумуль кафирун». Те, кто не судят, потому что не спаслал Аллах, они являются кафирами. И, как сказали все сподвижники в тафсире этого аята, этот аят касается тех, которые не судят по закону Аллаха, исходя из своих убеждений в том, что любое другое законодательство, кроме шариата, стоит выше, чем он. Поэтому любой человек, который считает о том, что какое-то законодательство любой страны мира выше, чем законодательство шариат, этот человек является кафир. Но человек, который судит не потому, что не спасал Аллах, мы не можем считать его кафиром до тех пор, пока не знаем о том, что этот человек действительно отрицает это. И это мнение наших праведных предков. Поэтому положение здесь таково, что действительно человек может, иншаллах, обратиться, если в этом будет польза, и он считает это для себя лучшим и не видит больше другого способа. И только лишь Аллаху известно лучше. Мухаммад спрашивает, ассаламу алейкум, можно ли носить золотые украшения и шелк женщинам? Джазакуллаху хайран. Имам Ахмад, Абу Дауд, Ан-Насаи, с достоверным иснадом, привели хадис от повелителя правоверных Али ибн Аби Талиба, радиаллаху анху, который сказал о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, произнес следующие слова. «Инна хазайни» – поистине эти две вещи, имеются в виду шелк и золото, являются харамом, запретным для мужчин моей уммы. И ибн Маджа добавил в риваяте, но являются халялем для женщин. И по причине этого и других хадисов ученые нашей уммы из числа саляфов, далеко не один из них, разрешили и допустили ношение золота и шелка для женщин. Приведем мнение из числа ученых. Аль-Джассас сказал в своем тафсире по поводу украшений из золота. Те хадисы, которые приводятся от посланника Аллаха в допустимости ношения золота для женщин, являются наиболее достоверными и наиболее сильными в этой теме. Имам Аль-Байхакий в своей книге «Сунан-уль-Кубра», 4 том, 142 страница, привел хадисы, которые указывают на разрешение ношения золота и шелка для женщин, после чего сказал, эти сообщения в общем своем смысле указывают на дозволенность украшаться женщинам при помощи золота и при помощи шелка. Затем он также сказал, все ученые согласились в том, что, то есть существует иджма мусульман, а в том, что разрешается женщинам носить все виды украшений из серебра и золота, как ожерелье, как перстни, то есть кольца, как сережки и прочее. Также он сказал по поводу шарха хадис, который приводит муслим, в запрещении ношения золота для мужчин. Он сказал следующие слова. Это является запретным для мужчин, но нету сомнения в том, что ношение золота для женщин является дозволенным. Также Хафиз ибн Хаджар, рахматуллахи алейхи, сказал, «И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, запретил 7 вещей, среди которых ношение золотого перстня». Затем он сказал, «Но этот хадис распространяется только на мужчин, которым запрещено брать себе украшения из золота. То же, что касается женщин, то все наши ученые считают, что это возможно». Также хадисы, которые приводятся в допустимости этого, на основе чего построена акида наших праведных предков в этом, это хадис, который приводит Абу Дауд с достоверным иснадом от Аиши, которая сказала, «Однажды к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, привезли подарки, которые ему отправил правитель Эфиопии, Наджаши, и среди которых был золотой перстень, на котором было написано что-то на их языке. И она сказала, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поднял его палочкой или же взял его аккуратно пальцами, затем позвал свою внучку, Умаму, дочь Абуль-Ааса, свою внучку от Зейнаб, и сказал ей, носи это, о дочурка. И этот хадис является достоверным разрешением того, что женщинам допустимо носить это золото. Валлаху алим. То же, что касается доказательств обратной стороны, то иджма ученых гласит о том, что все хадисы, которые приводятся в запрещении носить золото женщинам, являются шаз или ахад. То есть их хукм не может выстоять против достоверных хадисов, которые приводятся в противоположность им. То есть в чем-то они достоверны, но в своей массе они не могут выстоять против того положения в исламе, которое существует, и не могут доказать вторую сторону. И эту фетву приводит шейх Мунаджид под номером 11886.